Аминь. Садитесь, пожалуйста, друзья, дорогие братья и сестры, гости, все, кто сегодня пришли. Конечно, как уже и брат Женя сказал, было бы хорошо, если бы вы как-то ближе проходили сюда, далеко как-то рассеивается, нас не так много здесь. Ну, как говорят в Украине, что маємо, то маємо, да, может быть, вы знаете, так говорят. Мы с вами продолжаем исследование послания к Якову, как мы это уже делаем на протяжении некоторого времени, и я попрошу вас открыть его, послание Якова, или включить послание Якова у кого в электронном варианте. Я, как уже сегодня говорил, меня удивляет, что послание Якова так во многих общинах его вдруг сейчас одновременно разбирают. Интересно, почему? Не знаю, как-то Бог так ведет. И сегодня это уже будет пятая проповедь, которую мы будем, я буду проповедовать, мы будем размышлять с вами над этим словом. Я назвал эту проповедь «Если Бог суверен, то не виновен ли тогда Он в моем грехе?» Почему я так ее назвал, мы сейчас с вами увидим. Итак, давайте мы с вами посмотрим контекст. Сегодня мы будем 13-15 стих читать. Давайте посмотрим контекст. Итак, Яков повелевает людям, рассеянным на чужбине, что делать, кто помнит? Радоваться. Это повеление, это приказ. Причем они переживают различные трудные обстоятельства. Они не просто сидят там на Гавайях и греются на солнце. И у них реально проблемы со всех сторон. И он их не просто говорит, что радуйтесь, а он им говорит причину, почему вы можете радоваться. И эта причина заключается в том, что за трудностями стоит Бог. Если Он стоит за этими трудностями, и у Него есть благая цель, то тогда я могу радоваться. Я знаю, что эта цель какая? Кто помнит? С какой целью Бог ставит нас в трудные обстоятельства? Испытания, как здесь написано? Укреплять веру нашу, правильно. А из этого, конкретно из этого стиха, из этого послания, первой главы, 3-4 стих, «Знаю, что испытание вашей веры производит терпение». Бог шлифует через испытание наше терпение. Я говорю, «Господи, я нетерпеливый, научи меня быть терпеливым». Он говорит, «Проблем нет, сейчас у тебя будут начнутся трудности, и посмотрим, и будем учиться». Терпению можно научиться только через терпение, смирению через смирение, прощению через прощение. Если вы говорите, что вы не можете прощать, значит, будут ситуации, в которых вам надо тренироваться будет. Если вы говорите, у меня проблемы, я не люблю моих соседей, ну, значит, будут ситуации, в которых Бог будет учить нас любить соседей. У него проблем точно нет. Проблемы могут быть только у нас. И Яков говорит своим получателям письма, радуйтесь, и не просто радуйтесь, а знайте, что в испытаниях есть благая цель. Бог хочет изменить нас с вами, или их тогда, как он говорит. Он хочет трансформировать характер, оттачивать характер в характер Христа. Кроме того, если мы не справляемся с обстоятельствами, то Яков предлагает простое решение. Что надо делать с 5 стиха? Просить у Бога мудрости. Если я не справляюсь с трудностями, с сжатием, которое Бог меня сжимает, если я грешу, если я переживаю, если я обижаюсь, если я возмущаюсь, если я нервничаю, не знаю, что еще там делаю, то Яков квалифицирует это недостатком мудрости. Он говорит, у тебя просто нет мудрости. Попроси, и Бог непременно даст, только с одним условием. Если ты не будешь сомневаться, что Он тебе это даст. Бог обязательно даст. Далее Яков пишет о правильном взгляде на себя и Бога в испытаниях. Богатому он предлагает хвалиться своей никчемностью, а бедному он предлагает хвалиться своим богатством во Христе. То есть, другими словами, если вы богатый человек, и на вас нападут искушения, испытания, и богатство ваше начнет утекать, если вы знаете, что оно вам не принадлежит, и Бог дал вам его незаслуженно для того, чтобы вы могли ему во славу его использовать здесь на земле, у вас не будет проблем. То есть вы выстоите в этих испытаниях. Если вы бедный человек, но вы знаете, что во Христе вы богат, и причем богаты так, что вы сидите на небесах, сонаследники Христу, призванные, святые, избранные, особенный народ, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство, призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. Ну да, конечно, как сегодня Женя говорил, не любите мир, в мире тяжело мне будет без денег находить. Но вот удивительная история. Как я сегодня уже говорил, вот эти пастыри, приехавшие из Бельгии, из Льеж в Украину, в Житомир, и поехали в какие-то глухие деревни посещать эти общины, этот пастырь польской церкви, он настолько был в шоке от духовного состояния людей, от тяги их к Богу, их Слову Божьему. Он говорит, у них же здесь ничего нет. А они такие ревностные, они 5 дней в неделю находятся в общине. 5 дней в неделю. Что в общине всегда кто-то есть. И там что-то проходит, там кипит. Они приехали под Киев, не, в Центральную Баптистскую Церковь Киева. И этот Иван Тимошенко из Бельгии, пастор вот этой русско-бельгийской церкви, он этому пастору с польской говорит, слушай, просто для интереса, понедельник вечером, пошли, я тебе покажу Центральную Баптистскую Церковь в Киеве. Просто для интереса, посмотришь, какая церковь. Он говорит, пошли. Мы зашли, полный зал молодежи, у них молитвенно, они молятся. Он говорит, он в шоке. Он говорит, попробуй у нас загнать молодежь, чтобы они в понедельник вечером пришли и вот просто помолиться в церковь. Говорит, вот интересно. Поэтому, когда Яков пишет, он говорит, смотри, если ты бедный, знаешь, что во Христе ты богатый, трудности на тебя не будут действовать. Если ты богатый, помни, что ты сам по себе ничего не представляешь, что все это Бог для тебя дал, поэтому у тебя есть. Это все. Третье, он говорит, что помните, что настоящее счастье есть тогда, когда любящие люди Бога переносят трудности, являя в них характер Христа, ведь в будущем они получат венец жизни. 12 стих. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Он говорит, счастье-то как раз и есть в том, когда ты в трудностях, как говорит, сухой из воды выходишь. То есть, когда огонь и вода, медные трубы не действуют на тебя, когда, пройдя любые испытания, ты выходишь, потому что твоя надежда в Боге, в Его обещаниях, Он обещал тебе венец жизни, Он обязательно тебе его даст, ведь ты же любишь Его. И тогда у читателя или у слушателя может возникнуть совершенно правомерный, как говорится, легитимный вопрос. Хорошо, а если я не выстоял, если за испытаниями стоит Бог? Если Он меня ставит в этой ситуации, и я не выдерживаю и согрешаю, не виновен ли Бог тогда в моем грехе? Может такой вопрос возникнуть? Но если Он за всем стоит, но мог бы Он сделать, чтобы я не согрешил? Ну мог бы. И действительно, я думаю, что этот вопрос очень правомерный, и мы обязательно должны на него постараться ответить, потому что если мы на него не ответим, у нас будет кризис веры может возникнуть. И действительно, вспоминая ситуацию, например, с Моисеем, когда он не явил славы Божией перед народом или не передал характер Бога другим людям, согрешил и был наказан Богом тем, что ему Бог воспретил вход в обетованную землю. Числа 20 глава с 1 по 13 стих мы читаем эту историю. Давайте мы сегодня, наверное, полистаем немного. Мы мало будем читать в одном месте, тогда в несколько мест посмотрим. Откройте вместе со мной числа 20 глава. Посмотрите. Народ ропщет, они хотят пить, они приходят к Моисею в очередной раз, уже не знаю в какой это раз они уже к нему приходят, и начинают обвинять Моисея, что вот вы нас вывели, зачем из Египта, вот мы здесь умрем все. И Моисей вот под этим всем негодованием народа обращается к Богу и говорит, что нам делать? А Бог говорит очень просто, скажите с колена, даст вам воды и напоите народ. То есть Бог проявляет абсолютную милость к людям. Он вообще не судит их, не обвиняет их, не злится на них, ничего. Он говорит, ну какие проблемы? Скажите, собери народ, возьми свой посох, скажи скале, и она даст воды. И Моисей делает с точностью все наоборот. 7 стих. «И сказал Господь Моисею, говоря, возьми жезл, собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах из скале, она даст из себя воду. И так ты изведешь им воду из скалы, напоишь общество и скот его». Посмотрите, это абсолютная милость Бога по отношению к ропщущему народу. Бог милость к ним проявляет. Что делает Моисей? 9 стих. «И взял Моисей жезл от лица Господа, как он повелел ему, и собрали Моисей и Аарон народ к скале». Это единственное, что они сделали, что Бог сказал. «И сказал он им». Он же должен был скале говорить, а не народу. Сказал он им, послушайте, непокорный, разве нам из этой скалы вывести для вас эту воду? И поднял Моисей руку свою, ударил в скалу жезлом своим дважды, и потекло много воды, и пил общество и скот его. Интересно, Бог какой джентльмен, он ждет, пока все не напьются. Когда все напились, когда уже все утихло в стане, все довольные, все хорошо. Бог говорит Моисею, 12 стих. сказал Господь Моисею и Аарону, за то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою перед очами сынов Израилевых, не введете вы народ в землю, которую я даю ему. И это вода Мерива, у которой вошли в распри сыны Израиля с Господом, и он явил им святость свою. Смотрите, они не передали характер Бога людям. И Бог запрещает им вход в обетованную землю. Но это еще не все. Если мы с вами откроем 105-й псалом, там вообще написано, что люди виноваты в том, что Моисей согрешил. Казалось бы. Давайте посмотрим. 105-й псалом. Псалом 105, он большой этот псалом. Кстати, интересные псалмы, 105-й, 104-й псалом. 104-й псалом рассказывает о действии, о верность Бога в истории Израиля, а 105-й псалом рассказывает о неверности людей в истории Израиля. Если вы хотите узнать, как Бог верен через всю историю Израиля, прочитайте 104-й псалом. Хотите узнать, как люди реагировали на эту верность Бога, прочитайте 105-й псалом, вы увидите неверность людей. Это интересно, на песне написано. 105-й псалом, 32 стих. «И прогневляли Богу вот Меривы, и Моисей потерпел за них, ибо они огорчили дух его, и он погрешил устами своими». Смотрите, человек прочитает и скажет, слушайте, так Моисей ж не виноват. Кто виноват? Народ. Они же ведь его допекали. Согласитесь, Моисей мог сказать, Господь, это несправедливо твое наказание. Вот если бы ты сделал, чтобы они не возмущались, я бы тоже бы ничего бы не сделал. Согласитесь. У вас так никогда не бывает. Ну, если бы она мне это не сказала, если бы он на меня так не посмотрел, если бы они так не сделали, я бы тоже никогда не согрешил. Вот смотрите, это есть причинно-следствие, причина и следствие, а есть уровень ответственности. Причина следствия, да, люди надавили на Моисея, Моисей согрешил. А Бог говорит, а на уровне ответственности ты несешь ответственность за то, что ты сделал. Мог бы Моисей по-другому отреагировать? Мог бы. Могли бы мы по-другому отреагировать, когда кто-то нас допекал, доставал, злил, что-то у нас ломалось? Вот говорят, что русская нация, в Советском Союзе кто жили, единственная, когда ударится о шкаф, начинает его ругать. И ругают, и обзывают, и шкафы, и стулья. Об что не ударится, все обзывают. Ну, а они что, виноваты, что ли, что мы в них ударились? Вот он, шкаф за нами гонялся, пока нас не ударил. Что они сделали нам, бедные, эти вещи? Что мы их ругаем? Вы знаете, что вы на самом деле, ну, если мы это делаем, на самом деле мы ругаем Бога, по которому воле они там вообще стоят. И виноваты в том, что ударились, только мы и никто другой. Моисей мог бы в любом случае по-другому поступить. Давайте мы с вами откроем еще одну историю, где мы посмотрим, что казалось бы, что вот я не виноват, народ виноват. Давайте посмотрим другую историю. Это вообще шикарно. Вообще все начало берет свое в бытие. Оттуда все начало быть, что начало быть. И ничего не начало быть, что начало быть, что в бытие появилось. Все появилось в бытие. Она не зря называет, ее можно назвать книга «Бытие» или «Начало». Или происхождение, или начало всех начал. Посмотрите, третья глава. Адам с женой своей, кстати, она еще не называлась Ева. Ева он ее назвал потом, она еще все безымянная еще была тогда. Адам со своей женой, с Евой. Разве не жена была виновата в том, что Адам съел запретный плод? Змей подошел к жене, предложил ей. Она взяла, откусила и дала Адаму. И Адам съел. Разве не она виновата в том, что он съел? Но если бы она ему не предложила, разве бы он ел? Да никогда в жизни. Он именно это пытается объяснить Богу. А кто дал ему жену? Бог. Значит, виноват во всей этой истории вообще Бог. Именно это и пытается объяснить Адам, 3 глава, 12 стих. Посмотрите, Бог подходит и как джентльмен начинает спрашивать. Слушай, Адам, скажи мне, ты случайно не ел? Как вы думаете, какой ответ должен был сказать Адам? Ел. Согласны? Давайте посмотрим, что Адам говорит, 12 стих. Жена, которую ты мне дал, она дала мне дерево, и я ел. Вот и я ел, это было единственное, это было покаяние, а все остальное? Что было все остальное, как вы думаете? Это было оправдание моего неверного поступка. А другими словами, по-немецки есть такое слово «rechtfertigung». «Rechtfertigung». Другими словами, Адам объяснил Богу, почему он имел право съесть. Я понимаю, что это нельзя, но так вышло, что она пришла. Ну, а как я мог отказаться? Кстати, кто мне ее дал? Ты. Так что надо как-то разобраться в этом поступке по-другому. По-человечески виновата Ева, по-божьему. Давайте посмотрим, как Бог реагирует. Давайте посмотрим, как Бог. Смотрите, вот как я себе представляю, это мое представление, Бог говорит, ах, Ева виновата. Ну хорошо, давайте спросим у Евы. Давайте спросим. И сказал Господь Бог жене, 13 стих, а зачем ты это сделал? Типа Адам-то говорит, что ты ему дала. Зачем ты это сделал? Что она говорит? Жена сказала, дорогой, это не я, это змей. Посмотрите, змей обольстил меня, и я ела. Тоже не виновата. Бог говорит, ну хорошо, идем к кому? К змею. Он же виновник всех вин, правда? И Бог идет к змею, 14 стих наказывает змея. А потом ситуация идет назад, она возвращается назад. Бог прошел от Адам, жена, змей. Они же сказали, что... Да? Бог говорит, хорошо, змей наказан. Потом он возвращается к жене назад. Посмотрите, жене сказал, 16 стих, умножаю, умножу скорбь твою в беременности твоей, и в болезни будешь рождать детей, как мужу твоему будет лечение твое, и он будет господствовать над тобой. А что по поводу змея? Бог говорит, что ты виновна, вот тебе наказание. А теперь возвращается к Адаму. Послушайте, Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ела дерево, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя и так далее. Посмотрите, у Адама был выбор слова Бога и слова жены. И он выбрал слово жены. И он говорит, подожди, у нас проблема. Я тебе сказал, чтобы ты не ел. Жена приходит, говорит, ешь. Ты берешь от жены и ешь. А что я? Он, в этом стихе мы видим, реально у Адама был выбор. Он мог есть, а мог не есть. Конечно, мы можем спекулировать и говорить, а если бы Адам не съел, что было бы тогда? Но теоретически возможность такая есть. Из Библии он мог бы сказать, родная моя, Бог предупредил, умирая, будешь умирать. Как умрешь, я тебя закопаю, я лягу спать, Бог мне сделает еще одно, у меня там еще есть ребра, кстати, то тоже заросло, и уже с той женой я уже теперь в курсе, как надо. Оказывается, надо Богу слушаться больше, чем жену. Но он так не сделал. Он вообще никак не сделал, как мы можем себе фантазировать. Он просто взял и съел. И Бог говорит, ты виновен. Вот смотрите, причина следственная я есть. Если бы Ева ему не дала, если бы дьявол пришел к Еве, ничего бы не произошло, согласитесь. То есть причина следствия, да, виноват змей, который соблазнил жену, которая дала Адаму, и он ел. Но на уровне ответственности Бог подходит и говорит, ты виноват за то, что ты сделал. Ни жена, ни змей, ни я. Ты принял решение. Жена, ты виновата за то, что ты сделал. И змею, он, Бог говорит, ты виноват за то, что ты сделал. Поэтому, если нам с вами кажется, что кто-то виноват в наших грехах, не переживайте. Бог с ним разберется. Точно так же, как он разобрался аккуратно со всеми в этой истории с персонажем. Но он придет и ко мне. Он спросит, а почему ты не сделал по-другому? Ты знал, что я говорю по этому поводу? Да. А почему ты тогда послушался сердца своего, совета друга твоего, этого мира или еще чего-то там? Бог как бы говорит Адаму, родной мой, у тебя был выбор, и неважно, кто и что тебе предложил. Хитрый змей или самый близкий человек на всей планете, жена твоя, ты должен был твердо оставаться послушным моим словам. Но ты пренебрег мое слово и послушался слов жены, и поэтому ты будешь наказан. Бог наказывает всех участников этой истории, а ответственность за свои поступки каждый несет только сам за себя и никогда за другого. Итак, если мы, не выдержав испытания, согрешили, то Яков отодвигает нас от обстоятельств и людей, ставит перед Богом. Он говорит, если я сделал грех, есть я, есть Бог и мое сердце. Ни люди, ни обстоятельства не виновны в моем грехе. Кстати, вы же помните, что змей не выкручивал руки Еве, не угрожал ей не ставил пистолет к виску, если ты не сделаешь. Он просто предложил. И Ева точно так же Адаму. По великой любви предложила откушать вкусного плода, которого нельзя было кушать. Бог через Якова отодвигает нас и говорит: подожди, подожди, подожди. Все правильно, да, они тебе сказали, все правильно, да, я их прислал, все правильно, там стоял дьявол. Это все правильно, это все на своем месте. Но ты сделал, и я хочу поговорить с тобой, почему ты это сделал. Бог не ответственен за мой грех. Давайте прочитаем 13-15 стихи. «В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачавши, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Смотрите, как Яков, зная это, что человек, слушая его, придет на мысль: так Бог виноват тогда, раз я делаю грех. Ведь он же руководит ситуацией. Ведь он же волны на меня послал. Ведь он же, даже если не он, а дьявол, все равно Бог дьяволом руководил в этой ситуации. Так, Яков, зная это, говорит: а вот теперь давайте ответим на этот вопрос. Кто виноват? И что делать? Самый главный жизненный вопрос. Кто виноват и что делать? Первое, что Яков хочет, чтобы мы уяснили, или, как говорят русские, зарубить себе на носу, то, что никогда, ни при каких условиях Бог не несет ответственности за сделанный мой грех. Посмотрите, в искушении никто не говорит: Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Другими словами, кто говорит, что Бог виновен в его грехе, не понимает ни характера Бога, ни своего сердца. У него неверная теология, это учение о Боге, и неверная антропология, учение о человеке. Здесь и далее Яков будет объяснять это своим получателям письма, и в следующий раз, Бог даст, мы с вами поговорим об этом подробнее. Дальше он говорит: никакой добрый дар, все добрые дары от Бога, идет только добро. Вопрос, нам надо разобраться, что такое добро, что такое зло. Друзья, если вы верите в то, что Бог через испытание имеет цель, чтобы вы согрешили, то тогда вы верите в то, что Бог подобен сатане, искушавшим как Адама в Бытие в 3 главе, так и Сына Божьего Христа в 4 главе Матфея. Дома можете открыть 4 главу Матфея, прочитать. Написано: «И повел его дух в пустыню искушения от дьявола». Вообще, да? Для Бога это испытание, как помните, мы с вами говорили, для человека это может выглядеть серьезным искушением. И у Христа было реальное искушение. И повел его туда Бог. И проблема заключалась в том, что он выдержал это испытание. У дьявола была реально проблема в этой ситуации. Потому что Бог не искушается злом. Или там стоит слово «унмёглих». Или вот это вот у нас написано «не искушается», «не искушается». В оригинале стоит одно слово «невозможно». Не искушаем. Этого не может быть. Это нонсенс, это противоречит всем законам. Бог не может злом искусить, Бог не может искуситься злом и сделать грех. Это невозможно. Так как это невозможно, то он никогда никого не будет тащить ко греху. Ни одного своего дитя, ни одного своего ребенка он не будет ставить в ситуацию: так, давай, я хочу, чтобы ты сделал грех. Так как Бог не может сам согрешить, Яков говорит: забудьте эту мысль, никогда, ни при каких условиях не сваливайте на Бога. Почему ты меня это поставил в эту ситуацию? Почему? Кстати, интересно, что Бог эти все молитвы слышит и даже не ругает нас за них. Он знает, как нам тяжело. И у нас есть два исправительных механизма. Один Дух Святой здесь, один Иисус Христос возле Господа, который молитву нашу поправляют, чтобы она в правильном виде пришла туда к Богу. Я иногда так представляю, как-то мы сидели, разговаривали, вот, по-моему, сейчас в Украине, я говорю: ты знаешь, мне иногда кажется, как, когда мы молимся, что происходит, когда человек кричит: Боже, почему ты меня послал этих людей, почему они меня так сильно достают, мою жизнь так ухудшает со всех сторон, то Бог слышит это, пройдя через Духа Святого Иисуса Христа, молитва приходит такая: Господь, я благодарю Тебя за этих всех людей, которые Ты мне послал, научи меня быть похожим на Твоего Сына Иисуса Христа. Молодец, правильно. Там уже Дух Святой поработал и Христос. Римлянам 8 глава, почитайте, как они все трое действуют в молитве. Мы уже, по-моему, с вами говорили об этом. Трое, вся Троица. Бог не может искуситься грехом, это невозможно, противоречит его сути, святой и праведный. Поэтому и сам не искушает никого, не соблазняет и не провоцирует, чтобы мы нарушили его повеление и согрешили. Это не цель в испытаниях. Мы уже с вами говорили, цель совершенно другая. Второе, только я сам ответственен за свой грех. Посмотрите, но каждый, слово «каждый», искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Никто и ничем не сможет оправдаться от сделанного греха. Кто бы и что бы ни делал в мой адрес, как бы обстоятельства ни сжимались, что бы ни говорили обо мне другие, как бы ни старались испортить мою жизнь, я и лишь только я один буду отвечать за содеянный мной грех. Я могу про многих, вот я не, сейчас я рассказываю, может быть, так космическое что-то, но вспомните детей. Вы были детьми когда-нибудь сами? Ну, когда у вас мама спрашивала, почему ты это сделал, что вы ей рассказывали? Кто из вас приходил к маме, ну, может быть, есть такие у нас, которые действительно были верующие уже дети, и говорили, мама, прости, я виновата во всем. А мама говорит, так нет, они же тебе били. Нет, это я их обзывал. Так нет, они же тебе, если бы они тебя не ударили, ты бы никогда не обозвал. Нет, они не виноваты, это я виноват, что я обзывал. Обычно же мы так не делаем. Так, тогда вопрос, если мы, будучи взрослыми, любящими Бога людьми, это делаем. Мой вопрос риторический. В каком возрасте мы находимся? Если взять духовный уровень, его даже долго мерить не надо. Вот люди пытаются тесты какие-то сделать. Давайте, какой там духовный рост у меня, какая шкала у меня там. Ой, да вот простая шкала. Кто виновен в моем грехе? Простой пример. У детей всегда все, только не они. У подростков там уже другая история. У взрослых уже совсем другая история. Взрослый уже сидит, думает, как правильно ответить. А ребенок, он ничего не думает, он сразу, они. И у нас сын вообще, знаете как, вот на этой неделе он приходит, мама, я тебе должен что-то рассказать. А я слышу сверху, как он это рассказывает. Поверь мне, я не виноват. Он еще ничего не успел, еще никто ничего. Я не виноват в том, что я тебе сейчас расскажу. Послушай меня внимательно. Лиза бросает все свои дела, садится, а я тоже отодвигаюсь сразу ухом туда в коридор, чтобы слышать, что ж там сейчас будет за драматическую историю рассказывать. И поверьте мне, он герой, пострадавший в этой истории. Он уже предупреждает, что когда учителя позвонят, чтобы мы в курсе были, кто там вообще все виноват. Иногда правда бывает, что не виноват, но не всегда. И Яков говорит, никто не виноват. Уберите соседей, уберите коллег по работе, уберите все, дьявола, отодвиньте Бога. Ты и твое сердце перед Богом, вот что интересует Бога. Давайте посмотрим, как теперь процесс. Хорошо, как же я тогда делаю, почему я тогда делаю грех и почему Бог не виноват? Посмотрите, процесс совершения греха. Искушение побеждает, когда похотью удается обмануть человека. 14 стих. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Обратили внимание на два слова? Увлекаясь и обольщаясь. Похоть же, зачав, рождает грех, сделанный грех рождает смерть. Люди становятся алкоголиками, наркоманами, курильщиками, сплетниками, кем там еще становятся, ворами, там всем, кем они становятся, постепенно. Чуть-чуть, 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 больше, больше, больше. И об этом тоже говорит Библия. Помните первый псалом? Не ходит, не стоит, не сидит. Вот он процесс греха. Сначала только ходит, сначала только покуривает, выпивает, поговаривает, потом это его уже нормальное действие, а потом он уже там, ему же говорит, да он, как у нас, ярлыки вешают, быстро же, да он, там, такой-то, бум, наклеили. До конца жизни потом мы ходим с этими ярлыками. Жадными становятся постепенно, развращенными становятся постепенно, и дьявол, отец лжи, использует время, делая его главным своим оружием обмана на пути к порабощению человека грехом. Кстати, дьявол тоже не может заставить нас грешить. Как бы он ни был хитрым и коварным, единственное, что он может, это провоцировать меня. Другими словами, он подсовывает нам искушение снаружи, чтобы активировать похоть внутри меня. Он не может? Вот мне просто интересно, может быть, это я только про себя рассказываю. Бывало у вас когда-нибудь, что вы грешите, и стоит дьявол рядом, и нож в бок поставил и говорит, делай. Он не может сделать. Он наблюдает за мной и видит, что мне нравится, мысли свои я часто выражаю вслух, я их говорю о них. Вот эх бы поехать, эх бы купить, эх бы, ах бы, вот бы. Или любимое слово верующих – если бы. А, вот что. И он уже знает, я уже говорил, письма Баламута – это бестселлер. Прочитайте, Льюис писал, как один бес учит другого беса, как людей надо отводить от Бога. Не надо, он говорит, слушай внимательно, ты послушай, чего он просит, о чем он молится. Молитвы наши, знаете, как дьявол стоит, слушает? Фух, в этих молитвах мы же рассказываем, что нам надо. А, вот что тебе надо. Ну, хорошо. И он начинает подсовывать. Он хочет активировать внутри нас, в наше желание. И чтобы мы клюнули. Посмотрите, это... Я прочитаю, можете не открывать, запишите, если хотите. Иоанна, 8 глава, 43-44 стих. «Почему вы не принимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человек-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он – ложь. Он говорит свое, ибо он лжец, и отец лжи. Суть дьявола – ложь и обман». И смотрите, что говорит Иисус. Его похоти вы исполняете. Вот похоть в нас, и одним словом и в нем, а это одно слово, которое использует Бог, когда пишет Библию. Он берет и нападает на нашу, он ее активирует, хоть катализатор. Активирует, чтобы она активная стала. Из пассивного в активное положение пришла. Ложь – это первое самое верное оружие дьявола, нападение на человека с целью склонить его к греху. Посмотрите, еще раз, давайте эти два посмотрим действия. Увлекаясь и обольщаясь. Увлекаясь, у него есть синонимы. Оттаскивать, вытаскивать, отводить, увлекать или отвлекать. 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 Вот если вы слушаете радио немецкое, то, по-моему, несколько недель назад, где-то около месяца назад, по радио, наверное, и по телевидению, я просто не видел в новостях, передавали статистику опасности вот этих приборов за рулем, смартфонов, телефонов, которые у нас с вами есть. Вот когда человек... Если он едет скоростью 50 км в час, и он отвлекся прочитать СМС и посмотрел на дорогу, он уже 60, по-моему, 60 или 100 метров, я сейчас не помню. По-моему, 100 метров. Он уже на 100 метров дальше. То есть он не владеет ситуацией на 100 метров, он отвлекся. А если вы прочитали и еще написали, то вероятность того, что ваша поездка закончится смертью, еще больше. И смертью других людей. Поэтому... Правительство обращается к нам и говорит, пожалуйста, если вы не любите себя, разбивайтесь на здоровье, но вы других поберегите людей. Поэтому моя жена постоянно мне говорит, подумай о других, подумай о других. Это единственное, что может у верующих удержать, сказать, слушай, ладно, хорошо, ты хочешь жить самоубийством покончить, а о других, положьте этот телефон, отъедьте в сторону, потому что это отвлекается. Есть другие много разных ситуаций, когда вы отвлекаетесь. Например, кассир тоже, который на кассе сидит, он там что-то там, он что-то думает, и вдруг кто-то подходит, я хотел бы поменять товар, она раз сюда, и уже, она уже, ты уже отвлекаешься, ты уже не там, и можно обсчитать, и не знаешь, что сделать. Все, тебя отвлекли, удалось тебе это сделать. Не бывает у вас такое, садитесь вы Библию читать, сели вы такие Библию читаете, ага, и мысль такая, я же еще сегодня не проверил электронную почту свою. Надо проверить. Раз, там уже что-то пишешь, а подожди, я же Библию читал. Раз назад туда в Библию. У тебя так, тынь-дынь, СМС пришел. WhatsApp накрыт. Точно, надо же молиться. Посмотрите, сколько много вокруг отвлечений. И Яков говорит, и тогда было их много, они просто в другом виде были. Он говорит, смотрите, его главная задача отвлечь. Увлечь. Как только он вас отвлек, первая ступень сделал. Яков говорит, что радости в испытаниях есть в Боге и в его обещаниях, его характере и плане, в его доброй воле. Дальше он будет говорить о важности Слова Божьего в преодолении искушений. И дьявол будет делать все, чтобы отвлечь меня от Бога или навязать мне неверный взгляд на Него. И самое главное, предложить мне все, что хочется моему сердцу, только чтобы я ни в коем случае не занимался исследованием Писания. Все. Только чтобы я Библию не читал, только чтобы я не размышлял о нем. Дальше Яков будет об этом писать. Закон совершенный, слово твое совершенное, оно источник является. И если мы им пренебрегаем, то мы уже... Нас легче увлечь, если мы отвлекаемся от исследования и чтения Писания. Поэтому так много призывов в Библии. Бодрствуйте. Не отвлекайтесь. Бодрствуйте. Давайте посмотрим, почему. Потому что Бог знает нашу проблему постоянного отвлечения. Второе, увлекаясь и обольщаясь. Привлекать, завлекать, подстрекать, обманывать, вводить в заблуждение, дурачить или мошенничать, или ловить с приманкой. Это все это слово, это все синонимы этого слова. Увлекаясь, отвлекаясь и ловить с приманкой. Грех, обманывая нас, увлекает наши страстные помышления, устремления, ловя нас, как рыбу на наживку. Обольщение происходит, когда человек воспроизводит в своем воображении частые фантазии о желаемом объекте. Все внимание человека сосредотачивается на этом объекте. Главное слово в разуме – «хочу». Хочу. Ну, хочу. Ну, не могу иначе. Или «не хочу». В другую сторону. Ну, не буду я это делать. Почему? Не хочу. Когда человек говорит «не хочу», он говорит «хочу другому чему-то». То в любом случае, если я говорю «не хочу», я говорю «хочу». Только вот я это не хочу, я вот это хочу. И «хочу», я чего-то не хочу. В это время, если он обольщается, у него завладевает только одно. «Я хочу! Я хочу!» Слушайте, вот несколько дней назад у меня на Ютубе есть канал, и на этом, значит, мне приходит сообщение. Там есть, значит, одна душепопечитель, видео новое. Ну, я думаю, интересно, что такое? Раз, значит, видео от нее, и там, значит, мне вот прислали по почте две книжки, такие классные книжки, правда, Пол Дэвид Трипп и «Пуритан молитвы». И она говорит, вот смотрите, эти книжки, я бесплатно, мы сделаем розыгрыш, я их бесплатно подарю вам, два человека могут одну кто-то книжку, одну кто-то другую, вам надо сделать следующее. Написать свой номер, какой у вас номер, чтобы мы разыгрывать их могли, и взять одно из моих видео и куда-нибудь его переслать своим друзьям. И больше ничего. И мы потом соберем вас всех, разыграем, вытянем, и два человека получат бесплатно эти книжки. Слушайте, это Бог точно вот проговорил ко мне. И вдруг я смотрю, верующий, хочу эту книжку, а я хочу их обе, а я хочу. Я такой смотрю и пишу, ребят, вы что, не видите? Вас же разводят здесь. Это же просто человек написал, и мы же открываем. Я хочу бесплатно. Я говорю, но если... Одна пишет, нет, мы просто ценим ее видео. Которое... Я говорю, подождите, если вы цените видео, так бесплатно их отправляйте сами. Зачем вам книжки? Вам что, денег нету? Книжку купить, друзья мои, вот у нас с вами сегодня, чтобы мы примерно по нашим ценам поняли, 6-8 евро, 10 евро. Слушайте, нет у нас 10 евро книжку купить? Ну вот у нас здесь в Германии. Это много? Ну а если бесплатно предложить? Ну надо что-то сделать. И вы знаете, что интересно? Автор этого видео три больших смайла возле моего комментария поставил. Похоже, я ее угадал, чем она занимается. Ей просто интересно проверить своих друзей, какие у них внутри ценности живут. Хочу. Друзья мои, если в нашей главе «хочу» заняло все, у нас серьезная опасность. Мы в опасности. Похоже, мы уже клюнули на что-то, что гораздо хуже, чем вот это, что это предложило. Это просто такой пример, чтобы мы понимали, как это функционирует. Как правило, в таком состоянии наши глаза или фантазии видят или представляют предмет вожделения. С радостью и ненасытимостью в этот момент слово «терпение» вообще нет места в разуме. Вот вспомните, не надо ничего только говорить, вспомните последнее ваше сильное «хочу». А может, у вас сейчас есть «хочу». Как насчет, если вас кто-нибудь подойдет, скажет, а ты мог бы чуть-чуть потерпеть? Ну, пару дней, ну, месяц, ну, неделю. Давай помолимся, подождем, потерпим, посмотрим, что Бог по этому поводу скажет. Может, Библию почитаем, посмотрим, может, он как-то каким-то... Если хочу завладела моим разумом, моим сердцем, терпение, я вас умоляю, о каком терпении идет речь? Понимаете, что Бог, что Яков говорит, что радость ваша, испытание, искушение, терпением шлифует. Причем оно должно иметь совершенное действие. Есть даже такое выражение потускнение рассудка, потускнение разума. Человек ничего не соображает, его «хочу» уже завладел. Внешнее восприятие глазом становится причиной внутренней фантазии. Похоть требует, она направляет глаза, а в сердце начинает происходить волнение, спазмы, беспокойство. Бабочки в животе летать начинают. Сегодня Женя уже читал 1 Иоанна, 2 глава, 16 стих. «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира. Не любите мира». Не того, что в мире. Как в истории с женой Адама, так и в истории с искушением Иисуса дьявол стремился через эти три канала повлиять на человека. С женой ему это удалось, а вот с Иисусом нет. А вот с Иисусом нет. Посмотрите, Иисус, придя на эту землю, нам показал с вами, что искушение возможно победить. Ему надо сказать «нет». Я не буду, ни при каких обстоятельствах. Как бы мне это ни... Скажите, ему хлеб необходим был или нет в этот момент? А он сказал «нет». А он сказал «нет». «Нет, я не буду нарушать Слово Божьего». «Нет». Сколько бы мне это ни стоило, как бы я ни пострадал от этого. Нет. Он сказал искушению «нет». Первый раз «нет», второй раз «нет» и третий раз «нет». Причем каждый раз Словом Божьим отвечал. Он вообще разговаривал Библией. Интересно. Он разговаривает библейскими стихами. И что сделал дьявол? Кто помнит? Ушел. А почему? Похоть плоти сработала? Нет. Похоть очей сработала? Нет. Гордость житейская сработала? Нет. А что дальше? А он не знает, что дальше делать. Все люди через это падают, а он не упал. Поэтому его фраза «если ты сын Божий», вот как раз таки он и оказался сын Божий, он и не сделал грех. И он говорит: друзья мои, как бы мне было тяжело, 40 дней из вас еще никто не просидел, вы даже не можете представить, как мне было тяжело тогда. И я сказал «нет». И вы можете сказать «нет», потому что у вас есть Дух Святой, у вас есть сила Божия. Его сердце полностью и безраздельно принадлежало только Богу в этот момент. И в заключение еще одна интересная история об Ахане. Помните, наверное, историю Ахан, когда был заклят Иерихон, это книга Иисуса Навина, когда они пошли завоевывать Иерихон, и Бог говорит: ничего не бери в Иерихоне, все заклято, все принадлежит Богу. И они завоевали этот великий город Иерихон, неприступный, и потом пошли в маленький городок, пригород. Вот, чтобы нам, наверное, понятно было, это вот Дюссельдорф, их там Хильден, например, или Эркрат, вот эти вот какие-то тут, Хан какой-то там, не знаю даже, что там вообще за город. Я там ни разу не был. Он большой, большой какой-то вообще? Нет? Раттинген. Вот такие эти маленькие такие спутники вокруг Дюссельдорфа. Вот Дюссельдорф захватили, Иерихон взяли. Ну, а туда пару ты там-то муж, этих-то мы хоть как возьмем, а им там как дали? И Иисус Навин говорит: я не понял, Бог, что такое? Для чего ты нас сюда привел, чтобы нас здесь поубивали все? Почему это так? Мы идем, исполняем твое повеление. А Бог говорит: подожди, подожди секундочку. Я же вам говорил, чтобы вы ничего не брали из этого города. Говорил. Так у вас, вы не послушались? Как не послушались? Когда они выходят на Ахана, там целая история, почитайте, это 7 глава, это вся история происходит. Послушайте, когда до Ахана дошла, когда Иисус говорит: слушай, ну скажи мне, как это получилось, что ты это сделал? Слушайте, что он говорит. 21 стих, 7 глава, книга Иисуса. Между добычей увидел, это что? Похоть очей. Увидел я одну прекрасную синарскую одежду и 200 сиклей серебра и слиток золота весом в 50 сиклей. И это мне полюбилось. И я взял это. Вот они все три. Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. И вот оно спрятано в земле среди шатров. Слово «полюбилось» — это то же самое слово, которое в Новом Завете переведено «похоть». Это на иврите «хамат» называется. «Полюбилось» — это не так, что вот взглянул, понравилось и ушел. «Полюбилось» — это когда ты думаешь об этом. Полюбилась – это влюбленность, это страсть, это то, что завладевает меня и без чего я не могу никак представить себе жизнь дальше. На это работает вся реклама. Вся реклама построена на том, чтобы за пару минут тебе сделать так, чтобы ты не мог представить себе жизни без этого. Вдруг женщина думает, интересно, как я без этого пылесоса пылесосил всю жизнь. Все, она уже спать не может. Муж бедный уже не спит, жена, ты что не спишь? Думаю об этой машине, которую вчера показывали по телевизору. Все. Это и есть суть. Отвлечь, увлечь, обольстить и сказать, тебе это надо. Все, это завладевает нами, и мы грешим. Увидел, полюбилась, взял. Он увидел и сфантазировал, как можно с этим всем поступить. Непреодолимое желание, похоть толкнуло его на нарушение прямого повеления Бога. Я хочу, я не могу без этого жить. Мне это надо, я возьму это, чего бы мне это ни стоило. Что думает Бог по этому поводу? А кому это интересно? Вот что мы делаем, когда мы грешим. Но каждый увлекается, искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть изнутри. Она говорит, тебе это надо. Нет, ты должен свое имя доброе защитить, пойти. Нет, не оставляй это. Нет, не молись Богу, не жди. Сейчас позвони. Сейчас вот она у всех по-своему тикает, да, похоть. Похоть она. Ты должен. Нет, ты давай, бери, тебе это надо. Она желает мне смерти. И она говорит, я тебя убью. Я тебя убью. Кстати, похоть умрет только вместе с нами. Мысли передают грех от воображения к страстным желаниям. Чем сильнее воспаляются фантазии, тем сильнее связываются страстные устремления, похоти, греховными мыслями, часто тайными. Вот грехи же разные бывают. Есть явные грехи, есть грехи, которые тайные. Вот человек в депрессии находится, он же бедный человек, правда? Вот если депрессанты, депрессивные такие люди. А чем они там занимаются в депрессии, знаете? Главное задание, главное занятие депрессивного человека, знаете какое? Он в мыслях фильмы снимает. Он режиссер. И он в этих мыслях снимает фильмы. А они, а она, а вот я, а если это, а если то, а если я не смогу, а если то. Он в кинофильмы снимает все время. Снимает. Все, его уже отвлекли. Его уже обольстили. Он в эту сторону. Другой, который эксплодирует, один в себя все тянет, другой наружу. У него в фильмах все бандиты вокруг, все плохие. Но в любом случае, что у того, что у того. Я жертва. Я жертва обстоятельств, я жертва плохих людей вокруг меня. Я жертва моего детства. Я жертва еще не знаю чего, у меня неправильный муж, у меня неправильная жена, я жертва, у меня дети неправильные, я жертва, у меня неправильный работодатель, я жертва. Яков говорит, ты жертва, но жертва своей похоти, а не всех этих людей и всех обстоятельств, которые вокруг тебя. Итак, давайте мы с вами сделаем несколько выводов. Первое. Бог благ, когда ставит меня в испытание. Второе. Никто другой, уж тем более Бог, не виновен в моем грехе. Третье. Грех зарождается во мне, когда я отвлекаюсь и обольщаюсь собственной похотью. И четвертое. Поэтому нам необходимо бодрствовать. Давайте мы с вами откроем последнее место из Нового Завета, как об этом Петр говорил, и на этом закончим. 1 Петра, 5 глава, знакомое место, я думаю, все знают это место. 1 Петра, 5 глава. Вздыхаем. Ну да, что делать? 1 Петра, 5 глава, 6 стиха. Посмотрите. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы возложите на Него, ибо Он заботится о вас. Трезвитесь, бодрствуйте. Смотрите, какие призывы идут. Потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердую верой. Все послание Якова говорит о вере. Ты веришь? Да. А чего у тебя тогда пена изо рта идет? Ты веришь? Да. А чего ты тогда сидишь, себя грызешь, как тигр изнутри, пожираешь себя? Противостойте ему твердой верой. Помните, что такие же или подобные страдания случаются и с братьями вашими в мире. Друг мой, сестра, любимый брат, если ты сидишь и думаешь, что ты самый бедный на земле, мы точно так же все переносим все. Вот гляньте друг на друга. Вы что думаете, что у него жизнь лучше, чем у вас? Конечно, лучше, правда? Я ж самый бедный на земле. Нет. Так же точно и другие. Вы боретесь с одним искушением, я борюсь с другим искушением, сестра ему борется с третьим искушением, брат Александр с четвертым, а там, с пятым, с десятым, с тридцатым, с сороковым, а то еще и с двумя, с тремя сразу. Мы все с ними воюем. И ни одного из нас дьявол не оставит в покое. Он всех будет одолевать, чтобы мы потеряли внутренний мир, общение с Богом и перестали ему служить. Вот что он сделал с Давидом. Да, виновата похоть была, что Давид согрешил. Женя сегодня приводил пример. Но он молится в 50-м псалме о чем? «Не отврати лица своего от меня, я хочу с тобой общаться. Духа не отними, я хочу служить тебе, потому что я хочу другим рассказать о том, какой ты добрый». Вот его цель – украсть, убить и погубить. И он активирует в нас нашу похоть. И мы, увлекаясь и обольщаясь, отвлекаясь, завлекаясь, я вот каждый раз, когда попадаю в какой-то дом, который больше, чем наш, красивее, удобнее, уютней, вот как-то волей-неволей внутри начинает что-то ёкать. Или сажусь в машину, в которой я так думаю, вообще это машина или уже самолет? Или что это вообще, в чем я еду сейчас, непонятно. Ни шума не слышно, что она едет, ни кочек не чувствуешь, еще и разговаривает со всех сторон, там уже аварию сделать невозможно, она тебе со всех предупредит 5 раз, что ты отвлекся, ты задумаешься. С машины говорят, ты не о том думаешь, думай о дороге, сконцентрируйся. Как-то ёкает внутри, не ёкает? Слава Богу, если только пару секунд. А вот у того муж, у меня нету. А вот у этого жена, а у этих дети, а мне тоже хочется. А у этих кто, а у других кто. Друзья мои, не клюйте. Это все приманки. Причем это делает наша похоть с вами. Бог нас сделал такими, какие мы есть, и Он нас хочет видеть в том положении, где мы есть. И чтобы несмотря ни на что, Бог любит нас, несмотря ни на что. И Он хочет, чтобы мы доверяли Ему, несмотря ни на что. Славили Его, прославляли, возвеличивали имя и говорили: «Господи, вот я согласен на этом факультете терпения быть. Помоги мне видеть в обстоятельствах добрую руку Твою. Помоги мне не грешить. А если я согрешаю, помоги мне понимать, что я виновен в нем. Если я обвиняю людей, Господи, прости меня в том, что я их обвиняю. Прости мне, что я эту мебель...» Кстати, русские не только обзывают, они могут ей врезать назад этому шкафу, или кто их там ударил, я не знаю, за то, что он его ударил. «Прости мне, что я этот стол ударил, там, я не знаю, или подумал что-то еще». Прости мне. Радость общения возврати мне, Господи. Тебе хочу служить, с тобой хочу быть, тебя прославлять и о тебе говорить другим. Пусть Господь благословит нас с вами в этом факультете проходить эти испытания, чтобы они не были сильными искушениями для нас. Не выливайте наружу и не убивайте себя, давайте Господу. Просите мудрости у Него, и Бог даст нам обязательно, как Он обещал. Давайте встанем и помолимся. Это все входит в твой план, и все обстоятельства жизни, там, где мы находимся, чтобы мы не делали, чтобы люди не делали вокруг нас и по отношению к нам, за всем стоишь ты. И там есть благая цель. Мы славим и радуемся этому. Научи нас этому радоваться. Научи понимать, что все идет ко благу, и не только нашему благу, а к твоему благу, ведь план твой исполняется на земле. Однажды ты придешь на эту землю и заберешь верующих, и на этой земле будет царство твое. Сначала 1000 лет, потом вечно. Мы славим Тебя за это и просим, помоги нам, чтобы мы являли Твой характер, чтобы мы думали о том, как бы Ты поступил на нашем месте. И самое главное, чтобы мы не винили Тебя, ни других, ни обстоятельств в наших грехах, чтобы мы понимали, что виновен я. И что есть выход, надо просто попросить прощения. И Ты даешь всем, как мы это уже читали, всем даешь, кто просит мудрости, всем даешь, кто просит прощения. Всякий человек, который призывает Твое имя, всякий получает прощение. Нет такого, чтобы не было этого. Мы славим и благодарим Тебя и просим Тебя, помогай нам понимать источник греха, помогай нам каяться и, самое главное, не оставаться в этой вине, не винить себя, сидеть, а вставать, радоваться, радоваться Твоей благодати, идти и служить Тебе, делать добро на земле и творить правду. Прошу Тебя, благослови нас, чтобы мы были радостными детьми Божьими, которые распространяют Твое Евангелие в этом мире. Аминь.